В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сухуми, Схинвали, 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Химическая атака. Система воняет, сказали устроители акции в грузинском парламенте, но система доказала, что не сдается.
Исходя из того, что названные судьи представляли собой личные игрушки национального движения в те годы, а сейчас являются игрушками грузинской мечты Бедзина Иванишвили, мы решили найти им соответствующее место. Их место на елке.
Патриотический акт и игры с прокурором. Абхазские депутаты защитили территориальную целостность ценой отказа от закона об организованной преступности.
Сегодняшний режим я не вижу, чтобы готов был бороться с преступностью. И, к сожалению, дело не в этом парне, а в том, что система сама не готова меняться.
Дом, грузинский милый дом. В Ихалгорском районе опять всех портит квартирный вопрос.
Как мне сказал один чиновник глава района, или придумал перед интервью эту историю, или он получил поручение в Схинвали от руководства.
Все это, а также Андрей уйдет вслед за Петром. Грузинская церковь продолжает скандально выяснять внутренние отношения. Страхование рождаемости и другие проблемы абхазского здоровья, а также позиция Дмитрия Маниавы и Тенгиза Аблоти и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает моя коллега Нана Лиева.
Окончательная версия убийства журналиста Павла Шеремета – попытка дестабилизации ситуации на территории Украины. Об этом заявил глава национальной полиции страны Евгений Коваль. По его словам, изначально следствие рассматривало 4 версии, включая профессиональную деятельность Шеремета. Но позже остановилось на одной – убийство с целью социально-политической дестабилизации ситуации в Украине. С этой целью было, как утверждает Коваль, по всей стране совершено 35 различных преступлений. Убийство журналиста – одно из них. Сегодня были задержаны подозреваемые в этих преступлениях. Это украинский рок-музыкант, участник боевых действий на востоке Украины Андрей Антоненко, а также волонтер и военный медик Юлия Кузьменко. По версии МВД Украины, именно Кузьменко закладывала взрывчатку под машину Шеремета. Антоненко сопровождал ее. В числе подозреваемых военный медик Яна Дугарь, участник боевых действий в Донбассе, супруги Владислав и Инна Грищенко, позывные Буча и Пума. На брифинге МВД в Киеве также присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил участников расследования убийства Шеремета и заявил, что еще предстоит выяснить заказчиков преступления. Павел Шеремет – белорусский оппозиционный журналист, много лет работавший в России, а за 2 года до гибели, переехавший в Украину 20 июля 2016 года, на него было совершено покушение в Киеве. Ему подложили взрывчатку под автомобиль. Исполнителей и организаторов убийства следствие не могло установить больше 2 лет. Россия объявила персонами нон-грата 2 немецких дипломатов в ответ на высылку из Германии 2 сотрудников российского дипломатического представительства. Об этом в четверг сообщило Министерство иностранных дел страны. В пресс-релизе российского ведомства решение правительства Германии об объявлении российских дипломатов персонами нон-грата названо безосновательным. Объясняя свои действия, МИД России ссылается на 10-ю статью Венской конвенции о дипломатических отношениях, а также на принцип взаимности. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что это вынужденная ответная мера.
Нам хотелось бы не видеть больших рисков. Вы знаете, что дипломаты высылаются в качестве ответной, вынужденной меры. Эти меры, они неизбежны. После того, как были высланы 2 наших дипломата, вы знаете, что мы считаем это абсолютно безосновательным, подобное решение Берлина. Мы с ним не согласны, поэтому это, скажем так, вынужденная мера взаимности.
Напомним, на прошлой неделе Германия объявила 2 сотрудников российского посольства в Берлине персонами нон-грата и выслала из их страны в связи с делом об убийстве гражданина Грузии в Берлине. По мнению Федеральной прокуратуры страны, к преступлению могут быть причастны российские власти. МИД ФРГ уточнил, что примет новые меры, если Москва не будет сотрудничать в расследовании убийства. Верховная Рада Украины 12 декабря соберется на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть, среди прочего, внесение изменений в закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, о продлении срока его действия на 1 год, сообщает украинская служба «Радио Свобода». 10 декабря председатель фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Давид Арахамия и его первый заместитель Александр Корниенко зарегистрировали законопроект, который предлагает изменения в статью 1 соответствующего закона. Эта статья определяет действие данного закона. закона до 31 декабря 2019 года. Перед этим в столице Франции, Париже, состоялась встреча лидеров стран Нормандской четверки. Они выразили заинтересованность в достижении договоренностей по всем правовым аспектам закона об особом статусе Донбасса с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе. После встречи президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действие закона может быть продлено еще на один год.
Эхо Кавказа. Новости.
Бывший президент Украины Петр Порошенко считает дело о государственной измене, инициированное в отношении него Государственным бюро расследований, подтверждением двойных стандартов Российской Федерации. Об этом он заявил в интервью «Радио Свобода». По мнению Порошенко, президент России Владимир Путин, с одной стороны, едет в Париж, где говорит о необходимости имплементации Минских соглашений, с другой – реализует свои помыслы через представителей сбежавшего в Россию бывшего украинского лидера Виктора Януковича. В Великобритании проходят неочередные парламентские выборы в Палату общин. Нижнюю палату парламента это третий за последние 5 лет парламентские выборы, которые должны решить судьбу Брекзита. Фаворитом гонки является консервативная партия, хотя ее преимущество в последнее время уменьшилось. В течение часа после закрытия избирательных участков станут известны первые итоги экзит-полов. Канцлер Германии Ангела Меркель в девятый раз подряд возглавила рейтинг 100 самых влиятельных женщин, который ежегодно составляет американский журнал Forbes. Хотя политическое влияние Меркель идет на убыль, она до сих пор обладает властью над 4-й по величине экономикой мира и де-факто является лидером Евросоюза, говорится в пояснении к рейтингу, опубликованном на сайте Forbes. В первую пятерку вошла экс-глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен, которая в этом году возглавила Еврокомиссию. Она заняла 4-ю строчку после председателя Европейского Центробанка Кристин Лагард, ранее возглавлявшей Международный валютный фонд, и спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. На 5-м месте гендиректор американской автомобильной компании General Motors Мэри Барра.
Спасибо. Международные новости она прочитала моя коллега Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа и прочитает региональный выпуск. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Химическая атака. Фракция большинства в грузинском парламенте утвердила 14 претендовавших на должность судей Верховного суда. Оппозиционные депутаты отказались присутствовать на голосовании. Между тем, голосование предшествовало несколько инцидентов, о которых подробнее расскажет Серго Бригвадзе.
Заседание юридического комитета, на котором обсуждался список кандидатов в судьи Верховного суда, началось с перепалок. Некоторые оппозиционные и независимые депутаты, выступающие против назначения людей, которых они обвиняют в клановом управлении судом, потребовали приостановить заседание, назвав его нелегитимным. Независимый депутат Экобесели обвинила председателя комитета Андрея Ханашвили в нарушении регламента. Комитетские заседания по столь важным вопросам не должны проходить в день парламентской сессии, утверждая. Она. Однако Оханашвили отключил ее микрофон, после чего Беселия заняла кресло возле председателя комитета. Последнему пришлось объявить технический перерыв. Охранники принялись, не церемонясь, выдворять журналистов из зала заседаний. Корреспондентку издания «Табула» практически выбросили за дверь. «У меня все руки в синяках и царапинах», — рассказала она позже журналистам, которых тоже выдворили из зала. Заседание продолжилось через полчаса, и комитет большинством голосов поддержал 14 из 20 представленных кандидатов, среди которых оказался генеральный прокурор Шалва Тадумадзе и его заместитель Мамука Васадзе. По завершении процесса Экобеселия заявила:
«Я поздравляю грузинскую мечту с тем, что они передали свое правление. Последнее голосование должно состояться на парламентской сессии. Пока у грузинской мечты еще осталось время, чтобы одуматься и не поставить точку, отказаться от пагубного для страны решения. Юридический комитет передали клану, а председатель комитета совершил преступление. По его указанию было совершено насилие над журналистами. От него я уже ничего не жду. Он занимает свою должность благодаря клану».
Представитель национального движения Тинатин Букучава выразилась более грубо, назвав большинство юридического комитета «рабами».
«Справедливый суд был фундаментальным обещанием грузинской мечты обществу. Это обещание Иванишвили украл у общества с помощью Оханашвили. И произошло это на фоне избиения журналистов и задержания людей»,
ответил своим критикам и сам Анри Оханашвили.
Каждый коллега должен руководствоваться критериями компетентности и добросовестности в соответствии с Конституцией Грузии. Лично я руководствовался этими критериями и профессиональным опытом. Руководствовался тем, была ли учтена дисциплинарная ответственность, были ли нарушены нормы этики и принял соответствующее решение.
Оппозиционные депутаты бойкотировали голосование. В итоге большинством голосов был утвержден весь представленный список из 14 судей. По завершении голосования депутат от грузинской мечты Давид Матикашвили заявил.
Кандидаты были назначены, исходя из соответствующих критериев. Это добросовестность, опыт, разные профессиональные знания и способности. Были поддержаны 2 действующих судьи и 12 новых судей. Это означает, что много дел, которые не рассматривались из-за нехватки судей в Верховном суде, начнут рассматриваться. Это требование нашего общества – быстрое и качественное правосудие, которое обязательно будет осуществлено.
Между тем, парламентарии, выступавшие против назначения представленных судей, сегодня признали свое поражение. Судейский клан победил, говорит независимый депутат Леван Гугичаишвили.
Грузинская мечта – партия Михаила Чинчаладзе. Все палачи, с помощью которых Саакашвили ставил страну в тяжелое положение, отнимал у людей имущество и оправдывал все свои действия, теперь были переданы грузинской мечте. Они подписались под решением утвердить всех этих людей. Габинашвили, Ремадзе. Моральные границы между грузинской мечтой и национальным движением стерты.
Все 14 человек из списка грузинской мечты назначены бессрочными судьями. Сразу по завершению голосования все они приняли присягу. Не обошлось без инцидентов и непосредственно на пленарной сессии. Через несколько минут после ее начала депутат от грузинской мечты Ираклий Кубахидзе заявил.
В зал зашли 2 депутата, представители оппозиции, занесли какое-то вещество и разлили его здесь. Мы понимаем, в чем их цель. Можем пообещать, что за этим последует жесткая реакция. Было бы желательно объявить 5-минутный перерыв.
В это время прибывшие на место происшествия криминалисты устанавливали состав вещества. Начато расследование по статье, предусматривающей наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, сообщили позже в МВД. В произошедшем замешаны члены Европейской Грузии Ирма Надирашвили и Лыла Кебурия, уверен лидер фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.
Больше ничего уже не могли сделать. Пришли и разлили какое-то вещество с резким запахом. А Ирма Надирашвили заявила, что сегодня ее вовсе не было. Она и Лела Кебурия повязали какие-то шарфы на руки. Весь парламент наблюдал за ними. Прогулялись, вылили что-то. Я никого не обвиняю. Говорю о фактах.
Между тем, ответственность за произошедшее на себя взяли представители движения «Стыдно». «Система воняет», написали они в распространенном в социальных сетях сообщении. В зале заседаний депутаты стали собираться лишь спустя несколько часов после объявления перерыва. В предварительно проветренном помещении возобновилась работа, и перед голосованием по вопросу назначения судей парламентское большинство приняло решение о прекращении депутатских полномочий члена национального движения Ники Мелия. Представители оппозиционных партий это голосование бойкотировали. За признанного виновным в злоупотреблении служебными полномочиями Мелия вступилась независимый депутат Нато Чхаидзе.
Почему мы не ждем решения по кассации? И почему мы так спешим приостановить иммунитет нашего коллеги?
На что председатель комитета по процедурным вопросам Гурам Мачарашвили ответил.
Если такое произойдет, теоретически, речь в таком случае пойдет о восстановлении полномочий, компенсациях и так далее. Это учел законодательный орган. Регламент предусматривает вступление в силу приговора сразу по его вынесению первой инстанции. В 39-й статье Конституции говорится, что если приговор вступит в силу и лицо будет признано виновным, его полномочия должны быть прекращены.
Тинатин Букучава была в своих выражениях решительна.
Я не буду их называть депутатами, они не заслужили этого. Депутат представляет мандат и пользуется доверием народа. А это рабы Бедзины Иванишвили, которые сейчас лишили полномочий Нику Мелия. Вот, смотрите, их 88.
Сказала она журналистам. Последние решения большинства уже привели к нескольким отставкам. Депутат от грузинской мечты Отар Чделели заявил об отказе депутатского мандата, а Эка Бисселия сообщила, что покидает пост члена комитета по юридическим вопросам. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжим тему. За пределами парламента Грузии было сегодня не менее напряженно, чем внутри. Непосредственно перед зданием протестовала оппозиция, а против их протеста выступали участники другой акции, организованной движением «Сохрани жизнь». Кто против чего, почему и как Грузия вступает в новогодний этап своей политической жизни, выясняла Анастасия Славинская.
Грузинская мечта пытается обессмертить наследие нацдвижения. Тот жестокий репрессивный суд, который был тогда, мечта хочет сделать вечным.
Сказал Ираклий Купрадзе, член общественного движения «Лело». Менее чем через час после этого его и еще 15 человек в ходе потасовки, последовавшей за пикетированием парламента, задержали представители правоохранительных органов. После этого эпицентр протеста переместился к фасаду здания, где наряду с протестным взыграл дух праздничный. Представители молодежного движения «Посмей» принесли на акцию елку, украсив ее необычными, а, как они сказали, игрушками Бедзина и Иванишвили, портретами кандидатов в судьи Верховного суда.
Исходя из того, что названные судьи представляли собой личные игрушки национального движения в те годы, а сейчас являются игрушками грузинской мечты Бедзина и Иванишвили, мы решили найти им соответствующее место. Их место на елке, их роль — быть игрушкой, так как они не принимают свободные решения. Единственное, чем они занимаются, выполняют указания своих повелителей.
Объяснял представитель движения «Посмей» Мамука Джугели. На елку протеста пришли и те, кто категорически не приемлет его. Движение «Сохрани жизнь» во главе Сосору Бакидзе, отцом убитого во времена нацдвижения Бутеру Бакидзе, выступают против какой-либо активности людей, имеющих отношение к бывшей власти. Они полагают, что эти люди не имеют морального права протестовать против чего-либо сегодня.
Мы подготовимся, привлечем еще больше честных людей. Будут это акции или еще что-то, это наше дело, мы об этом объявим позже. Ни в коем случае не будет агрессивной силы. Пусть эти парни с соседней акции немного отдохнут, скоро Новый год. Деньги на пару бутылок шампанского им наверняка выдадут. Потом, может, придут в себя и поймут, рядом с кем они стоят. С людьми, которых ненавидит 70% Грузии. Им следовало поставить сегодня тут еще одну елку с фотографиями тех людей, которые в свое время привели этих судей. Первым на этой елке должен быть Саакашвили. Если бы не Миша, этих судей бы не было.
Сказал Сосору Бакидзе. К середине дня к акции и контракции добавилась еще одна акция. У парламента собрались представители неправительственного сектора, которые растянули плакаты со словами «Требуем достойных судей», «Мы заслуживаем справедливый суд» и «Нет судьям без диплома». Это отсылка к истории о сомнениях в подлинности диплома одного из кандидатов в судьи Верховного суда, действующего генпрокурора Шалвы Тадумадзе. Ввиду того, что судьи в этом случае избираются на бессрочный срок, можно сказать, что сегодня власти обрекли все население Грузии на бессрочную несправедливость, сказал председатель НПО «Демократическая инициатива Грузии» Георгий Мшвениерадзе.
Что самое главное, судьи Верховного суда назначаются бессрочным, то есть не на 5 или 10 лет, а пока я буду жив, пока не вырастут мои дети, они все еще будут судьями. Мы ожидали, что парламент примет решение, исходя из результатов собеседований, в которых совершенно явными для общества стали некомпетентность и недобросовестность абсолютного большинства кандидатов в судьи. К сожалению, принятое сегодня решение показало, что у нас не только кандидаты несведущие и недобросовестные, но и сами парламентарии бессовестные. Они закрыли глаза на все это, впали в амнезию и поддержали кандидатов, которые не удовлетворяют минимальным стандартам.
Сказал Георгий Мшвениерадзе. Парламент Грузии сегодня поддержал 14 из 19 кандидатов в бессрочные судьи. В течение всего процесса, предшествовавшего непосредственно голосованию, третий сектор жестко критиковал его, указывал на его непрозрачность и нездоровость. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Бурный день был сегодня в парламенте самопровозглашенной республики Абхазия. Здесь обсудили и одобрили кандидатуру нового генпрокурора, а также парламентарии приняли поправки в уголовный кодекс, который защищает территориальную целостность Абхазии. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Кандидатов в генеральные прокуроры презентовал парламенту заместитель председателя Комитета по государственно-правовой политике Каха Пертая и ознакомил коллег и журналистов с биографией соискателя должности.
Агрба Абдурмухзарович, 1981 года рождения, уроженец и житель города Сухум. В 1998 году окончил Сухумскую среднюю школу номер 19. С мая 1999 года по апрель 2001 года служил в вооруженных силах Республики Абхазия. В 2005 году окончил историко-юридический факультет Абхазского государственного университета по специальности юриспруденция. С октября 2002 года назначен на должность следователя военной прокуратуры Республики Абхазия. А с апреля 2011 года переведен на должность старшего следователя военной прокуратуры Республики Абхазия. С мая 2015 года назначен на должность исполняющего обязанности военного прокурора Республики Абхазия. 8 декабря 2015 года назначен на должность заместителя генерального прокурора военного прокурора Республики Абхазия. 6 мая 2019 года присвоено очередное воинское звание генерал-майор юстиции.
Пиртая сообщил, что комитет учел стаж Адгура Агырба, положительную характеристику и по итогам собеседования большинством голосов рекомендовал его кандидатуру для рассмотрения на сессии парламента. Депутат Рауль Лоло сообщил о своем скептическом отношении к новому назначению и призвал коллег подумать об ответственности.
Криминогенная ситуация ужасная. Коррупция захлестнула практически все ведомства наши. Вот очередной раз мы молодого человека как жертву бросаем в это пекло. Я не знаю, а что для этого нужно. Нужен опыт, нужны знания. Наверное, нужен возраст на такой должности. Поэтому я, конечно, скептически отношусь, что что-то можно будет изменить вот в сегодняшних наших реалиях. И мы должны понимать, что мы этого парня отправляем не на курорт, а отправляем на очень сложную работу, очень сложное время. В сегодняшний режим я не вижу, чтобы готов был бороться с преступностью. И, к сожалению, дело не в этом парне, а в том, что система сама не готова меняться. Мы ставим очень высокие цели, поэтому мы все должны понимать, что мы все будем нести ответственность за то решение, которое мы принимаем. Чтобы не было такого потом, что мы вот поддержали, а человек не справился.
Впрочем, на сессии парламента не прозвучало, за какие заслуги назначают этого парня на столь высокую должность. Чем он отличился за 17 лет своего трудового стажа? Какие громкие дела раскрыл? И за что в мирное время в 38 лет удостоился звания генерал-майора? Думаю, гражданам было бы интересно об этом узнать. Но, к сожалению, не принято в нашем обществе объяснять людям такие очевидные вещи. Депутаты избрали счетную комиссию и приступили к голосованию. Из 31 депутата, принявшего участие в голосовании, 25 одобрили назначение Агырба. Предшественник Агырба Зураб Аджба был освобожден от должности генпрокурора 2 декабря после резонансного преступления в центре Сухума и убийства троих человек на террасе кафе «Сан-Ремо». Назначив в стране генерального прокурора, парламент приступил к рассмотрению других вопросов повестки. Так, депутат Астамур Лого был единогласно избран председателем комитета по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками. В окончательном чтении депутаты приняли закон о внесении изменений в Уголовный кодекс Республики Абхазия и ужесточили ответственность за действия, направленные на передачу иностранному государству всей территории Абхазии либо отделении от территории Абхазии и ее части. Заведение антиконституционных переговоров либо заключение антиконституционных договоров с целью ограничения суверенитета в ущерб государственной независимости Республики Абхазия и публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности. И далее занялись решением земельных вопросов и переводом земельных участков из категории в категорию. Всего таких вопросов у них было 15. Специально для их Кавказа, Елена Заводская из Сухума.
Эхо Кавказа.
Рубрика «Панорама». Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Дом, грузинский милый дом. Кого опять в Холгоре портит квартирный вопрос? Здесь обсуждают недавнее заявление главы района Виталия Мамитова, который пообещал изъять пустующие квартиры у выехавших в Грузию владельцев и передать их нуждающимся. Мурат Гукимухов разбирался в особенностях решения жилищного вопроса в Холгоре, отношения к закону в принципе.
Накануне в Госкомитете информации состоялась пресс-конференция главы администрации Лениногорского района Виталия Мамитова, в ходе которой он рассказал, как местные власти решают жилищную проблему. Цитирую. В райцентре Ленингор с 2008 года пустуют квартиры местных жителей, которые с переходом района под юрисдикцию центральных властей республики перебрались жить в Грузию. Речь идет о трех корпусах с 60 квартирами. В будущем планируется распределить их среди нуждающихся в жилье. Конец цитаты. По словам гражданской активистки Тамары Миракашвили, это заявление стало новостью для жителей поселка, в том числе и для местных чиновников.
Как мне сказал один чиновник главрайона, ничего не сказал по распределению квартир. Да, он не давал поручений прояснить ситуацию, сколько квартир пустые, где их хозяева. Они впервые услышали о распределении квартир из СМИ. Поэтому ленинградские чиновники считают, что Мамитов или придумал перед интервью эту историю, или он получил поручение в январе от руководства.
Всего в поселке 8 корпусов, из них 3 кооперативных, то есть строившихся на деньги пайщиков, как теперь принято говорить. И еще 5 раздавали очередникам в советское время. По уверениям Тамары, пустуют в них 10-12 квартир. Не больше. Остальные либо были проданы новым владельцам уже после 2008 года, либо в них живут квартиранты. При этом с 2008 года ни одна сделка купли-продажи не была оформлена официально. В районе их просто не регистрируют. Все оформляли в Тбилиси. Означают ли слова Мамитова, что у этих людей отберут недвижимость? Кроме того, непонятно, что означает термин «пустующие квартиры». Нет такого термина, определяющего статус недвижимости. А тот факт, что в квартире в настоящее время никто не находится, не означает, что ее владелец лишается права собственности. В декабре 2010 года президент Эдуард Кокойте подписал указ о мерах по урегулированию спорных жилищных вопросов на территории Ленингорского района и по решению проблемы возвращения граждан республики, вынужденных переселенцев в места прежнего проживания. Мотивация указа была такая. В 90-е звеодисты отбирали дома у осетин или заставляли их продавать за символическую плату. Теперь эти сделки или переоформления домов признавались недействительными. После указа были суды, на которых прежние владельцы заявляли, что их вынудили к продаже домов за бесценок и возвращали собственность. Правда, бывало и так, что истцы явно лукавили и отменялись добровольные, честные сделки, но это уже история про несовершенство правоприменительной практики. Видимо, теперь этот указ хотят применить и к так называемым пустующим квартирам. Видимо, не случайно Виталий Мамитов обозначил их владельцев как людей, не принявших югостинскую юрисдикцию. Можно сказать, как идеологических противников. По словам Тамары, не стоит всех владельцев опустевших квартир считать сбежавшими от юрисдикции Цхинвала. Многие были вынуждены уехать в поисках нормальной жизни.
Здесь нет медицинского обслуживания, нет культурной жизни, ничего нет для развития, для молодежи. У нас все на бумаге, нет образования. Если вы хотите, чтобы ваши дети выучились и кем-то стали, вам надо уезжать туда, где есть хорошие школы, которых дают качественное образование. Это доказали сами цхинвальцы, которые здесь руководят. Их дети здесь не учатся, их жены здесь не лечатся. И они сами стараются здесь даже не ночевать. Если вам нужна работа, тоже нужно вам уезжать. Здесь вам нормальную работу не дадут. А если вы уехали в Церовань или в Тбилиси, вам попуск могут не дать. И вы всегда будете под вешенным состоянием.
Возникает вопрос, почему тогда в опустевшем, неинтересном для жизни района возник дефицит жилья? Все дело в том, говорит Тамара, что при какой-то Итибилове только руководящие кадры присылали из Хинвала. Поэтому и спроса на жилье не было. Но при Анатолии Бибилове местных перестали брать на должности руководителей среднего звена, специалистов и даже на самые простые работы. Секретаршу или техничку. Набирают в основном в Циногарской зоне, говорит Тамара Миракашвили.
Как наше руководство говорит, они больше патриоты, чем ленингорские. Это первое качество. Почему их берут? Больше надежнее, потому что они не въезжают.
Соответственно, идет трудовая миграция из Циногарской зоны в Ленингор. А тамошние осетинские села пустеют. Об этом можно судить по статистике местных школ. В этом году закрылась средняя школа в селении Обрев. А в Циногарской школе осталось 57 учеников. Хотя 3-4 года назад их было еще 80, говорит Тамара Миракашвили.
Они тоже не от хорошей жизни идут к нам. Каждую неделю рассказывают, что вот сами избили друг друга, ранили из-за бездельничества. И то, что село ничего нет, где можно развиваться, развлекаться, что-то научить.
Это была гражданская активистка Зеленгора Тамара Миракашвили. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Слушайте, во второй части нашей программы Андрей уйдет вслед за Петром, продолжающий скандалы в Грузинской православной церкви, рождаемое страхование и другие вопросы абхазского здравоохранения. Рубрика «Панорама». Слушайте, во второй части нашей программы переходим ко второй части через несколько минут. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми схеновали половины девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Нана Плиева.
То, что произошло в зале пленарных заседаний, это химическая атака на парламент, на членов парламента, заявил журналистам председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе. По его словам, над тем, какая должна быть дана квалификация случившемуся, работают соответствующие службы, и они установят, какое вещество и кем было использовано. Один из членов движения, стыдно взявший на себя ответственность за разлив сильно пахнущего антисептика стимулятора СД2Ф, Нодару Хадзе, заявил журналистам, что целью акции было не допустить утверждения кандидатов в судьи Верховного суда. Он подчеркнул, что указанное вещество широко применяется в ветеринарии и не представляет опасности для здоровья человека. В связи с инцидентом в парламенте МВД страны начало расследование по статье 117 Уголовного кодекса «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Напомним, сегодня во время голосования по утверждению судей Верховного суда в грузинском парламенте был объявлен технический перерыв в связи с распространением резкого запаха. Он был вызван жидкостью, разлитой в зале. 4 человека были госпитализированы с признаками интоксикации. Работа законодательного органа была возобновлена через 3 часа. Парламент Грузии лишил депутатского мандата лидера оппозиционной партии «Национальное движение» Нику Меля. В голосовании не принимали участие депутаты оппозиционных партий. Фактически решение было принято парламентским большинством грузинской мечты. Напомним, один из лидеров «Национального движения» Ника Меля был оправдан в одном эпизоде дела о банкротстве банка «Карту». По другому эпизоду злоупотребления служебных полномочиями ему был вынесен обвинительный приговор. На Меля наложен штраф в размере 25 тысяч лари. Также он лишен права занимать должности в течение 2 лет и 3 месяцев. На заседании парламента самопровозглашенной Республики Абхазия приняли законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Республики. Представляя документ, депутат Рауль Лолуа сообщил, что изменения внесены в главу 29, которая дополняется статьей 273.1 «Нарушение территориальной целостности и неприкосновенности». Цитата: «Действия против Республики Абхазия направлены на передачу иностранным государствам всей территории Республики Абхазия, либо отделение от территории Республики Абхазия и ее части, наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет. Агентство «Абсны Пресс» поясняет, что такая также статья предусматривает наказание за ведение антиконституционных переговоров либо заключение антиконституционных договоров. Статья определяет наказание за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности и неприкосновенности Республики Абхазия. Кроме того, по статье предусматривается наказание за поступление на службу в иностранную разведку. Как подчеркнул Лолуа, законопроект уже обсуждался в 3 чтениях и был принят в 4-м. Мужские баскетбольные сборные Азербайджана и Армении попали в одну группу на предстоящем чемпионате Европы среди малых стран. Соревнования пройдут с 28 июня по 4 июля в ирландском городе Лимерик. Кроме 2 кавказских стран, в группе «Б» будут играть еще и сборные Ирландии и Андорры.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Нана Плиева.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Патриархия Грузии избавляется от соратников бывшего митрополита Чкандинского Петра Цаава. Об этом говорят сами священнослужители, выступающие за очищение церкви. Сегодня настоятель монастыря, в который хотел отправиться владыка Петра, отца Андрея, самого намерен отправить служить в другое место. За клевету, так сформулировали. Развитие церковного скандала в материале Владимира Унанянца.
После лишения сана митрополита Чкундицкого Петре пришел черед тех, кто, как и он, пытается бороться за очищение церкви. Такое заявление опубликовал в соцсетях Андрея Сария, настоятель Иншхурского монастыря Святого Амбросия в Чкундицкой епархии, куда после сложения полномочий хотел отправиться владыка Петре, но получил отказ патриарха. Сегодня Сария вызвали в патриархию на заседание синодальной комиссии по этике. Священнослужителю вменяются оскорбления и клевета в адрес церкви и ее иерархов. Итог сегодняшнего разговора, как отметил сам отец Андрея, до конца непонятен. Известно лишь, что его отстранили от настоятельства в монастыре, но сохранили за ним право осуществлять церковную деятельность.
Первая такая встреча была с новоназначенным митрополитом Чкундицким Григолом. Для меня было не совсем понятно, почему мне сказали явиться сюда. Он объяснил, что из-за оскорблений меня освобождают от служения в Чкундицкой епархии. В то же время мой вопрос был передан в синодальную комиссию, и сегодня состоялось заседание комиссии. Честно говоря, я не получил конкретного ответа, что они подразумевают под клеветой и оскорблениями. Мне кажется, это было его личным решением. Я сохранил свой статус священнослужителя. Сейчас жду протокола заседания. Мне сказали, что его отправят на утверждение патриарху, и он решит, куда меня направят на служение.
Поводом для такого решения могла послужить недавняя пресс-конференция, на которой отец Андрея представил копии нескольких архивных писем на имя патриарха, в том числе от первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия, в которых тот обвиняет Илью II в потворстве разложения устоев внутри церкви и прямой коллаборации с советской властью. В письмах были указаны имена конкретных духовных лиц, которые и сегодня, по словам отца Андрея, занимают высокое положение в церковной иерархии. Эти имена священнослужитель отказался называть, предупредив, что в копиях писем они тоже помянуты. Иеромонах предложил журналистам провести собственное расследование, если они хотят узнать, кто из отцов церкви осуществляет в ней подрывную деятельность.
Когда я говорю об этих письмах, моя главная цель – показать, вот, например, Звиад Гамсахурдия, как он искренне хотел очищения церкви и как спустя несколько лет его убили. Вот что главное. Те, кто хотел развития нации, требовал очищения церкви, подвергались нападкам с ее стороны.
Говоря о проблемах внутри церкви, отец Андрей был довольно откровенным. По его словам, сегодня в церкви наблюдается полнейшая моральная деградация. Среди священнослужителей процветает наркомания и мужеложство. А патриарх Илья ничего не делает для того, чтобы положить этому конец.
Внутри церкви нет интереса в ее развитии. Это печальная реальность. Как бы они ни хотели все причесать и красиво представить, что, мол, нет никаких проблем, мы видим, что решение проблем не происходит. Можно сказать, что патриархия стала похожа на воздушный шар, который летит вверх, и политики думают, что рейтинг церкви поднимется, но в итоге они понимают, что это большая гиря, которая свалится на их голову. Этот авторитет искусственный, а не реальный.
В патриархии вопрос отца Андрея комментировать отказались, сославшись на то, что это прерогатива членов синодальной комиссии. Те же, в свою очередь, перед журналистами так и не появились. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Сухуми прошла пресс-конференция министра здравоохранения, труда, занятости и соцобеспечения самопровозглашенной республики Тамаза Цахнаки. Он рассказал о ситуации с полисами медицинского страхования, вопросах рождаемости и других проблемах. На пресс-конференции побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Тамаз Цахнаке давал пресс-конференцию в Сухуми в ранге уже не министра здравоохранения, а министра здравоохранения, труда, занятости и соцобеспечения. Ведь в соответствии со структурными преобразованиями в правительстве после президентских выборов два прежних министерства были объединены в одно, а также в него вошли еще 5 из 6 внебюджетных фондов страны. И закономерно, что первый вопрос журналистов – был о том, как работается в условиях этого укрупнения. Тамаз Цахнаке сказал:
данный указ, он направлен на оптимизацию работы вот двух ведомств путем слияния, поскольку оба министерства, они выполняли, по сути, социальные функции. Мы создали новые структурные подразделения в центральном аппарате и нацелены на очень серьезную работу. У нас будет соответствующий заместитель министра, который будет курировать деятельность фондов.
На скептическое замечание одного из журналистов, что в России опыт работы такого объединенного министерства оказался негативным, Сахнакием и в 2012 году его разъединили, Сахнаки ответил:
есть опыт разных стран. Где-то он вполне позитивный.
Министр рассказал о ходе выдачи полиса в российской системе обязательного медицинского страхования жителям Абхазии.
По данным за 3 квартала текущего года полис ОМС получили более 49 тысяч человек, проживающих постоянно на территории Республики Абхазия. Вот к концу года мы сейчас подведем статистику совместно с Фондом обязательного медицинского страхования России. Я думаю, что мы выйдем на цифру 50 тысяч.
Конечно, не весь спектр высокотехнологичной медицинской помощи оказывается в рамках ОМС, министр сказал.
Это те позиции, которые, к сожалению, мы пока не можем освоить на территории Республики Абхазия. Это больные кардиохирургического профиля, нейрохирургического профиля, прежде всего. Да?
На вопрос журналиста о количестве родившихся в этом году и о том, почему многие женщины предпочитают рожать в Сочи, Сахнакием ответил:
у нас в прошлом году в наших родильных учреждениях родилось около 1700 детей. А в этом году, в 3 квартала текущего года, у нас, по нашим данным, родилось 1262 ребенка. Это в наших учреждениях. Но по российским данным мы пока сказать не можем. Я думаю, что это будет в пределах 2019-2018 года. Во-первых, материнский капитал при наличии российского гражданства. Это существенный факт. Во-вторых, если в ходе наблюдения беременности, да, выявляются те или иные проблемы, вот, связанные с состоянием здоровья матери и ребенка, то, конечно, вот им рекомендуется выезжать в специализированное учреждение родовспоможения. Если это происходит здесь, возникают определенные проблемы. И, кстати говоря, вот в следующем году мы приобретем реанимобиль класса С «Неонатами». Вот он будет оснащен всем необходимым оборудованием, инкубатором транспортным, встроенным аппаратом искусственной вентиляции легких, для того, чтобы новорожденного вот в этих условиях безопасно можно было в положенные сроки транспортировать в специализированное учреждение. Ну и то, о чем вы говорили, видимо, тоже присутствует. Мы же не можем все идеализировать. К сожалению, и определенное недоверие к нашим врачам существует. Это касается не только гинекологии, акушерства. К сожалению.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Возвращаемся к реалиям грузинского политического кризиса. Наш автор Дмитрий Манява полагает, что он ничего нового не добавляет в грузинскую историю борьбы за пропорциональную систему выборов. Партия власти всегда была против, оппозиция всегда была за.
Политические партии бьются, как мухи о стекло, пытаясь компенсировать стратегическую слепоту неимоверной активностью. Лучше от этого не становится. Но все готовы признать, что страна зашла в тупик, полагая, что для выхода из затянувшегося и весьма опасного кризиса нужна лишь пара верных шагов. Общество, как всегда, с трудом осознает происходящее и уповает на чудо. 14 ноября часть депутатов правящей грузинской мечты, вопреки обещаниям ее лидеров, провалила законопроект о немедленном переходе к пропорциональным выборам, и оппозиционные партии вывели своих сторонников на улицы, требуя продолжить реформу на основе так называемой немецкой или другой схожей с ней модели. Эти события подорвали доверие к старой избирательной системе, которую и раньше проклинали многие политики и эксперты, так как в ее рамках правящая партия, по сути, получает фору благодаря традиционному преимуществу в мажоритарных округах. Если до осени 2020 года правила не изменятся из-за противодействия грузинской мечты и или процедурных сложностей, значительная часть населения отнесется к грядущим выборам в парламент как к нелегитимным или, в лучшем случае, полулегитимным. Эта перспектива возвращает оппозиционные партии к дилемме 2008 года. Условно назовем ее так.
В январе 2008 года протестовавшая против фальсификации результатов президентских выборов оппозиция, Национальный совет тогда объединял 10 партий, задумалась о бойкоте парламентских выборов, которые должны были состояться в мае. Бойкот позволял противникам нацдвижения обострить ситуацию и усилить обвинения в связи с узурпацией власти, но, с другой стороны, они теряли множество инструментов легальной борьбы и отдавали парламентскую трибуну наспех сформированной карманной оппозиции. Идея была сразу же отвергнута, но при этом Национальный совет сконцентрировался не на подготовке к парламентским выборам, а на пересмотре результатов президентских, требуя назначить второй тур и проводя многолюдные, но безрезультатные акции протеста. В итоге оппозиция подошла ко дню голосования неподготовленной, на пике разочарования своих сторонников, что позволило правящей партии получить 119 мест из 150, используя менее грязные методы, чем в январе. Затем оппозиционеры отказались от депутатских мандатов, впрочем, некоторые из них, несмотря на упреки, предпочли остаться в парламенте. Оппозиция тогда потерпела тяжелое поражение, но праздновать нацдвижению по большому счету было нечего, поскольку именно после того кризиса дефицит легитимности стал его главной проблемой, а многие избиратели превратились в непримиримых противников Михаила Саакашвили. Сегодня, как и тогда, оппоненты правящей партии утверждают, что грядущие парламентские выборы не будут справедливыми. Но если власти упрутся и не уступят, оппозиции придется принять участие в выборах по старым правилам, легитимизируя их точно так же, как это произошло в 2008-м, либо прибегнуть к бойкоту. Второй вариант кажется менее вероятным, тем более, что лидерам партии вряд ли удастся прийти к единому мнению. В любом случае, их решение определит драматургию последующих событий. На минувшей неделе грузинская мечта вывела на улицы своих сторонников. Они устраивают так называемые контр-акции там, где протестуют активисты оппозиции, и у офисов нацдвижения. Короткие, но яростные уличные стычки напомнили многим телезрителям о гражданском противостоянии второй половины 91-го года, позже переросшем в братоубийственную войну, а западные партнеры заговорили об опасности резкой поляризации. Но именно и только она позволяет правящей партии реанимировать старую модель. Мечта против нацдвижения. Опираясь на нее, она выиграла все выборы в 2012-18 годах. Призраки 90-х и сопутствующие им ощущение смертельной опасности помогают грузинской мечте мобилизировать противников Саакашвили, а заодно намекать Западу на возможность внезапного обрушения грузинской демократии. Нечто похожее она делала в конце 2018 года перед вторым туром президентских выборов, но сегодня действует более грубо и прямолинейно. У проблемы есть и сугубо телевизионный аспект. Грузинская мечта, скорее всего, хотела сменить невыгодную для нее картинку первых дней кризиса, когда протестующим противостояла исключительно полиция. Относительная слабость ее противников, которым не удается увлечь за собой значительное предреволюционное количество недовольных, позволила ей использовать тактику контр-акции, не задумываясь о том, что агрессивное психологическое и физическое давление на оппозицию само по себе свидетельствует о деградации. Начнет ли грузинская мечта действовать как нацдвижение в том же 2008-м, когда люди в масках выслеживали оппозиционеров, избивали их в подъездах дубинками, вывозили за город, надев на голову пакет, запугивали и так далее? В отчете омбудсмена за первую половину 2008 года упоминается 13 подобных случаев. Судя по СМИ, соцсетям и частным беседам, в высшем и среднем звене правящей партии рассматривают количество митингующих в качестве главного индикатора кризиса и обращают меньше внимания на отток депутатов из парламентского большинства и очевидные изменения отношения к грузинской мечте внутри страны и за ее пределами. В этом, безусловно, есть что-то страусинное. Но партийные функционеры рассуждают прежде всего о том, что оппозиция вскоре по своему обыкновению выдохнется и отмахивается от более важных проблем. На днях руководство партии рассмотрело альтернативный проект реформы с избранием всех без исключения парламентариев в мажоритарных округах. Сообщается, что идею продвигают мятежные депутаты, провалившие законопроект 14 ноября, тогда как лидеры правящей партии отвергают ее. Модель названа «американской», видимо, в пику оппозиционной немецкой. Некоторые комментаторы полагают, что мечта таким образом не только пытается создать иллюзию плюрализма, но и угрожает оппонентам. Успокойтесь, или вопрос об американской модели будет вынесен на референдум, а значит, выборы по пропорциональной системе могут не состояться и после 2020-го, как это предусмотрено нынешней редакцией Конституции. Главная же проблема, вероятно, заключается в том, что и действующие законы, и альтернативные предложения рождены изменчивой политической конъюнктурой, а не стремлением улучшить ситуацию в стране. В 1995-м первые после принятия Конституции парламентские выборы прошли по смешанной системе при 5-процентном барьере. 150 депутатов были избраны по партийным спискам, 85 в мажоритарных округах, причем 12 депутатов из оккупированных районов получили мандаты автоматически. К выборам 1999 года барьер подняли до 7%, что позволило Союзу граждан Эдуарда Шеварнадзе и Возрождению Аслана Абашидзе захватить львиную долю мест в парламенте. Фальсификация результатов голосования в 2003-м создала повод для революции роз. Но после нее Верховный суд отменил лишь результаты выборов по пропорциональной системе. Таким образом, 85 депутатов из мажоритарных округов сохранили свои места. А на внеочередных выборах 2004 года граждане доизбрали 150 их коллег по партийным спискам. В 2003-м одновременно с выборами прошел референдум о сокращении числа депутатов до 150. За высказались 89,61% избирателей. Поэтому новый сводный парламент в 2005 году внес в Конституцию изменения, согласно им 100 депутатов следовало избирать по пропорциональной, а 50 по мажоритарной системе. Но на фоне политического кризиса 2008 года правящее нацдвижение, судя по всему, решило подстраховаться и использовать все бонусы, которые предоставлял ему альянс с провинциальными элитами и контроль за местными администрациями. За 2,5 месяца до выборов партия Саакашвили изменила правила, уравняв число депутатов, избираемых в мажоритарных округах и по партийным спискам, по 75. На выборах 2012 число мажоритарных мандатов сократилось до 73 из-за оккупации Ляхского ущелья и Ахалгорского района. В тот же период электоральный барьер снизили до 5%, а также начался переход к системе абсолютного большинства. Для того, чтобы получить мажоритарный мандат в первом же туре, кандидату нужно было не только обойти конкурентов, но и набрать не менее 30% голосов. На выборах 2016 года 50%. После этих поправок традиционное преимущество правящей партии в мажоритарных округах приобрело решающее значение. Михаил Саакашвили отметал любые предложения о переходе к пропорциональным выборам. Таким образом, сегодня нацдвижение и Европейская Грузия требуют изменить систему, которую сами создали, что, безусловно, не освобождает грузинскую мечту от ответственности, поскольку она с удовольствием пользуется плодами решений 2008 года. Они позволяют партии, набравшей примерно треть голосов избирателей, получить конституционное большинство благодаря мажоритарным округам. Попытка увеличить число депутатов, избранных по партийным спискам, до 107, плюс 83 в мажоритарных округах, всего 190, была сделана в 2011 году. Нацдвижение 7 месяцев вело консультации с так называемой конструктивной оппозицией – христианские демократы, новые правые и так далее. Но после того, как в октябре того года в политику пришел Бедзина Иванишвили, ситуация изменилась, и противоречащую результатам референдума 2003 года инициативу быстро похоронили. И, наконец, в 2017-м грузинская мечта в ходе конституционной реформы прислушалась к рекомендациям западных партнеров и согласилась перейти к пропорциональной системе после выборов 2020 года. Затем, в 2019-м, пытаясь погасить очередной кризис, пообещала сделать это немедленно, но, как уже было сказано, 14 ноября провалила соответствующий законопроект. Самое интересное, что любые правила считаются временными, поскольку в Конституции Грузии есть 37-я статья. Согласно ее первому пункту, после восстановления территориальной целостности двухпалатный парламент будет состоять из Совета Республики, избираемого по пропорциональной системе, и Сената, членов которого изберут в автономных республиках и других территориальных единицах. Еще 5 назначит президент. Таким образом, окончательное решение вопроса привязано к будущему, и нынешние правила рассматриваются как переходные, несовершенные и нестабильные. Давайте уберем барьер вообще. Нужны пропорциональные и 3%. Тогда уж 5%. Или относительное большинство. Нет, лучше 3, но вчера. А что, если мы укрупним мажоритарные округа и сделаем их многомандатными? Это самая свежая идея, которая сегодня рассматривается как основа для компромисса. При таком многообразии мнений может развиться маниакально-депрессивный психоз, но никак не грузинская демократия, так как ей необходима, пусть несовершенная, но непременно стабильная избирательная система. После реформы потребуется некий блокирующий механизм, который защитит законодательство от дальнейших посягательств хотя бы на 20 лет. Грузинская мечта цепляется за старую систему, а оппоненты, стремясь компенсировать ее преимущества, выдвигают альтернативные проекты. Но они могут утратить свою актуальность сразу же после того, как баланс сил изменится, по крайней мере, для новой правящей партии. И политики, по всей вероятности, снова начнут насиловать Конституцию, и народ будет безмолвствовать, а видные общественные деятели отведут глаза. Многопартийные выборы проводятся в Грузии с 1990 года, и каждый раз в правила вносят какие-то поправки или, по крайней мере, упорно пытаются сделать это. Реформа избирательной системы – лишь зеркало, отражающее несоответствие между демократической формой грузинской политики и ее недемократическим содержанием. Многие авторы, критикуя сменяющие друг друга гибридные режимы, сглаживают углы, поскольку боятся нанести урон имиджу Грузии как молодого демократического прозападного государства. Правящая элита тем временем руководствуется принципом «чья власть, того и закон», и шелуха ее юридических аргументов скрывает даже не феодальную, а первобытную дикость и стремление к неограниченной власти. Нынешний кризис парадоксальным образом ценен, но не потому, что дает возможность в очередной раз понаблюдать за ужимками и прыжками Бедзина Иванишвили, Михаила Саакашвили и других действующих лиц. Он позволяет понять, чем на самом деле является, а не кажется, грузинская демократия и что она значит для граждан. Они в большинстве своем относятся к нынешнему кризису с подчеркнутым равнодушием, которое ужасает идеалистов.
Позицию Дмитрия Манявы прочитал Демис Паландов.
Панорама.
В рубрике «Панорама. Париж» здесь прошел очередной саммит, первый для нового президента Украины в нормандском формате. О чем удалось договориться Владимир Ивахненко.
Лидеры Украины, Франции, Германии и России на саммите по Донбассу в Париже договорились, что до конца года состоятся полное прекращение огня и обмен пленными между Киевом с одной стороны и Донецком и Луганском с другой, а до марта 2020-го разведение войск еще в 3 на линии соприкосновения. Кроме того, будет расширен мандат миссии ОБСЕ на востоке Украины. Как отмечает директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик, заявление прозвучало на саммите из уст Владимира Зеленского, успокоили парламентскую оппозицию и патриотические политсилы, которые накануне призвали президента Украины не переступать на нормандском саммите красные линии. Виталий Кулик.
Что касается в целом настроения, да, Зеленский снял и заявление итоговой пресс-конференции, и заявление на этой итоговой пресс-конференции, он снял какие-то точки, которые могли спровоцировать украинское общество. Что касается, например, расширения мандата ОБСЕ, я очень скептически на это смотрю. Я был свидетелем работы этой структуры в Луганской области, когда был советником губернатора Луганской области, и могу сказать, что это неэффективный формат. Мандаты наблюдения ОБСЕ в зоне конфликта, даже если его там увеличить 24 часа на 7 дней в неделю. Разведение сил в новых 3 участках – это неоправданная уступка, пока мы не навели порядок с тем, что у нас уже есть в 3 существующих точках разведения. И не синхронизировали, не сделали зеркальным это разведение. Дальше. Начало разговора о модальности выборов и привязка этого разговора к следующей встрече. Ну, это явная уступка президента Зеленского российской стороне. На мой взгляд, свести разговор о модальности выборов на Донбассе без решения вопросов безопасности контрпродуктивно и, на мой взгляд, будет только загонять нынешнюю украинскую власть в новые уступки и неудобное для себя позиционирование. Я осторожно, скептично отношусь к тому, что произошло. Да, Путину не удалось выбить из Зеленского формализации прямого диалога с оккупационными администрациями. Есть разное видение формулы выборы в обмен на контроль за границей. И здесь, я думаю, что стороны будут очень долго договариваться. Но в целом, картинка, которую мы видели, она, скажем так, не разочаровала сторонников самого Зеленского и не увеличила количество его критиков в стране. Этим не удастся воспользоваться для внутриполитической дестабилизации.
Согласно договоренностям в Париже, Верховная Рада должна продлить на один год принятый еще в 2015-м закон об особом статусе для Донбасса. Далее украинский парламент может предоставить отдельным районам Донецкой и Луганской областей дополнительные полномочия в рамках децентрализации. Но при этом, как заверяют в президентском окружении, речь не будет идти о предоставлении Донбассу статуса автономии. Виталий Кулик продолжает.
Я думаю, что могут найти критическую массу голосов, необходимых для продления действий нынешнего закона об особом статусе. Ее могут продлить еще на год. Новый закон или новую редакцию закона принять не успеют, или этого нет голосов. Нет даже концепции, каким должна быть новая редакция закона об особом статусе. Если говорить о пакете, когда особый статус органов местного самоуправления ОРДЛО будут принимать в пакете с децентрализацией завершения процесса дестабилизации в Украине, это может спровоцировать кризис в Верховном Совете.
Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.